Ольга Шохина, но вы уже слышали в новостях немного о погоде, о том, что мощный циклон подошел к Камчатке, и там ситуация напряженная. Ну а вообще, в целом, по стране, если раскинуть карты, изготовленные синоптиком, погода-то ожидается хорошая, во многих регионах солнечная, ну, есть и облачная, ну вот как раз... Два таких примера являют нам Москва и Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге будет солнечно, без осадков, без облаков. Температура плюс 4,6, атмосферное давление 776 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 75%, ветер северо-восточный 2,5 метров в секунду. Ну, москвичам, возможно, чуть меньше повезло. Солнце тут увидеть им особенно не удастся. Облачность большая, но все равно... сухо, зато чуть-чуть потеплее, плюс 7,9, давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 76%, а ветра вообще синоптики не ожидают, так и пишут Штиль. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди еще один час нашего общения. Как всегда, он полон разнообразных тем. Здесь и если поговорим об культуре и об истории. И вот как раз с исторической темой у нас связан опрос, который мы проводим на улицах российских городов. И, собственно, такой же вопрос мы ведь задаем и вам. А вопрос сформулирован так. Считаете ли вы США стратегическим противником России? Дело в том, что сейчас, в эти дни, как раз исполняется 45 лет со времени одного из самых критических моментов взаимоотношениях двух стран, ну и вообще в мировой политике, так называемого Карибского кризиса. Вот поэтому мы и решили у вас поинтересоваться вашим мнением на этот счет. 96143, код Москвы 495, таков телефон пейджинговой компании, и от смс-сообщения с мобильного телефона можно отправлять на номер плюс 7 903 743 2801. Ну вот сейчас, поскольку вот я, в принципе, и подозревал, что ответов на такой вопрос будет очень много, сообщений на пейджер масса, поэтому, думаю, для того, чтобы не обижать откликнувшихся слушателей и все-таки выдать их мнение в эфир, я должен вам сейчас первую порцию этих сообщений и прочитать. Вот первой откликнулась Валентина, которая написала: «Считаю Америку стратегическим противником России, поскольку она старается расположить элементы ПРО и базы вблизи границ России». А Сергей Митрофанов написал, что США сейчас не является стратегическим противником России, на его взгляд. В экономической сфере и в сфере политического устройства они являются хорошим ориентиром и союзником. Противниками в большей степени являются соседние с Россией страны. Вот так считает Сергей Митрофанов. Мнение Бориса Павловича из города Новочеркасска таково. Поражение России в холодной войне поставило ее в положение моськи, тявкающей на Запад. Значение США в качестве стратегического противника нужно только для успокоения патриотов, доживающих свой век на генеральских дачах. Вот Александр Добрый пишет: «Наша дальняя авиация возобновила на регулярной основе стратегическое боевое дежурство. Полеты в районе пуска по территории США крыла, видимо, с территории США крылатых ракет большей дальности X-55 в Атлантике на севере от Англии на полюсе вблизи Аляски. А боевое дежурство означает, что на борту есть оружие, и оно готово к применению». Это Александр Добрый сообщает. Ну, в общем, понятно, но мнения его тут, собственно, нету. Так что ответа на вопрос не поступило. Вот от Александра из Сызрани сообщение. «Америка вовсе никакой не враг, это стратегический партнер, это крепость демократии». Простите, это не от Александра, это Любовь Макаровна прислала. От Александра тоже тут есть есть сообщение, вот его сейчас и прочитаю. В России сегодня нет великих политиков, делающих большую политику, имеются близорукие политиканы, которые ради своих циничных целей готовы на самые страшные преступления как на родине, так и за рубежом. Но опять-таки, ответ на вопрос, к сожалению, нет. Ну, короче говоря, шлите дальше нам сообщения, буду их по ходу программы читать, а сейчас будем слушать Валерию Шабаеву, которая вновь рядом со мной в студии. Итак, Валерия, ну что, сейчас чем порадуете нас?
Сейчас у нас время интересных публикаций.
Прекрасно.
И таковой мне показалась сегодня колонка в газете «Ведомости» «Человек недели». Как вы думаете, Олег, кто у нас «Человек недели»?
Ума не приложу.
Олег. Олег.
Неужели президент?
Ну, конечно.
Какая неожиданность. Ну, какой сюрприз.
Вот. А озаглавлена колонка сегодня «Недосягаемый». Анна Николаева пишет: «Я совершенно запуталась и не понимаю, чего хочет президент. Вот он все время говорит, что оставит пригревшуюся в его руках страну. Более того, обещает даже отдать кому-то другому после прозрачного политического тендера. Какая жестокость! Он, конечно, успокаивает и обещает, что останется в России, займет наверняка высокий государственный пост и будет влиять на политическую ситуацию. Преемника Путину прямо не называет. Не в последнюю очередь потому, что его об этом постоянно спрашивают. А он так не любит дела делать. Президент то намекает на губернатора, говорит о каких-то 5 кандидатах. Кто все эти люди? То повышает Сергея Иванова и Дмитрия Медведева, то потом назначает премьером Виктора Зубкова на их голову. То есть впечатление создается, что подготовка к тендеру в разгаре. Правда, заявки и ставки принимаются только в голове президента. Размышляя об этом, смотрю прямую линию, трогательную беседу президента со своим народом. Вот только несколько цитат из вопросов граждан к главе государства. Что же будет с нами дальше после вашего ухода с поста президента? Ваш приезд для нас многое значил, мы почувствовали и поддержку, и заботу. И еще одна цитата. Ой, Господи, спасибо вам большое за все, огромное спасибо. Люди не считают Путина профессионалом или дилетантом. Они не оценивают и не анализируют его успехи и неудачи. Россияне просто любят своего президента. Мужчины с гордостью, женщины с нежностью. И Путин не только не оставляет эту любовь без внимания. Он ее бережет, разжигает и ни с кем не делит. Вот только зачем? Ведь сам же сказал, что уйдет, уступит, не нарушит. Но тогда это лишь формальность. Путин перестанет быть президентом и превратится в национального лидера в какой-то пока неизвестной должностной оболочке. Не честнее ли в этой ситуации просто остаться?
Ну вот действительно интересная публикация, согласен с Валерией Шабаевой, которая подобрала ее специально для вас. Ну что же, спасибо, Валерия, приходите завтра на том же месте в тот же час, и завтра, видимо, будут другие.
Я газеты. Еще и сегодня приду, Олег.
Ну, сегодня чуть позже, а чуть завтра позже. На том же месте, в тот же час.
Совершенно верно.
Ну, в общем, действительно, с Валерией Шабаевой надолго не расстаемся. Ну, а пока не забываем, поскольку в Москве 9:15, надо напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Проходит новый раунд переговоров по Косову. Власти Киргизии сообщили о высокой активности избирателей на референдуме по Конституции. На выборах в Швейцарии успешно выступили националисты. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Ну а в час дня по московскому времени, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Законодательные гарантии и судебная защита трудовых прав граждан. Вот такую тему будет обсуждать ведущая программы Марьяна Тарачешникова со своими гостями. Итак, в 13:07 по московскому времени программа «Правосудие». Мы же вновь, как и всегда делаем в это время, поговорим о спорте. Начнем с «Формулы-1». Завершился чемпионат мира по автогонкам в этом классе. Последний заключительный 17-й этап прошел в Гран-при в Бразилии. Соответственно, Гран-при Бразилии он называется. И завершился он победным дублем «Феррари». Первым был Кими Райконен, вторым Филиппе Масса. Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, пилот команды Макларен, занял 3-е место, а его партнер по команде Льюис Хэмилтон только 7-е. А Хэмилтон, как известно, лидировал до этого, но обошел его в последний момент Райконен. У него 110 очков, по 109 у Хэмилтона и Алонсо. Хэмилтон стал вторым по дополнительным, что называется, показателям. Ну, а в Кубке конструкторов уверенно выиграла команда Феррари за отсутствием соперников. Ну, с Макларином всем известно, что приключилось, всех очков он лишился. В Дании тем временем завершился розыгрыш Кубка мира среди женских команд по гандболу. Обладателем почетного этого трофея стала сборная России. В финале она победила команду Франции 30-24. Норвежки взяли верх над датчанками в матче за 3-е место 30-28. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде, это уже теннис, завершился яркой победой аргентинца Давида Налбандяна. Он выиграл в финале у первой ракетки мира Роджера Федерера из Швейцарии 1-6, 6-3, 6-3. И стал третьим теннисистом в новейшей истории, кому удалось по ходу одного турнира обыграть всех троих сильнейших игроков планеты. Ну, потому что кроме Федерера он еще выиграл у Рафаэля Надаля, испанца, и серба Новака Джоковича. Кстати, Джокович стал в этом же году, ну, вот в нынешнем году, сравнительно недавно, вторым игроком, кто это сумел сделать, когда обыграл на одном из турниров в Монреале это было, если я не ошибаюсь, обыграл Федерера, Надаля и Родика. Тогда Родик был третьим. Ну а первым это сделал Борис Беккер в 1994 году в Стокгольме. Футбол. Завершился 27-й тур чемпионата российской премьер-лиги. Несколько матчей были сыграны вчера. Ну, главный это, конечно, между «Зенитом» и «Химками». «Зенит» победил у себя на поле в Санкт-Петербурге 4-1 и догнал московский «Спартак» по 52 очка у обеих команд. 6 очков лидерам уступает Москва, по 44 имеют ЦСКА и Сатурн. Вот Сатурн как раз играл вчера в Ростове и выиграл на чужом поле 3-1. Ну а другие результаты таковы. Динамо выиграл у Кубани 1-0, Крылья Советов у Рубина 3-0, Амкар и Спартак из Нальчика сыграли в ничью 1-1. Играли вчера в России не только в футбол, но и в хоккей. 8 матчами завершился 19-й тур чемпионата российской суперлиги. Из числа лидеров вот СКА играл в гостях с «Химиком» и выиграл по буллитам 3-2. Идет СКА на втором месте, у него 44 очка, впереди Салават Юлаев 46, третьим идет Магнитогорский «Металлург» 41. Ну а другие результаты таковы: ЦСКА уступил «Торпедо» в овертайме 4-5, «Авангард» проиграл «Спартаку» 1-3, «Сибирь» взяла верх над Новокузнецким «Металлургом» 4-2, «Акбарс» нанес поражение «Нефтехимику» 5-1, «Витязь» выиграл у «Амура» 2-1, «Локомотив» у «Северстали» тоже 2-1, а «Динамо» у клуба МВД 4-3 по буллитам. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня. Мы же теперь до середины часа будем говорить об экономике. Сперва, так сказать, общий обзор, панорама, подготовленная Иваном Трефиловым.
Чистый приток частного капитала в экономику России за 9 месяцев 2007 года составил 57 миллиардов долларов, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. В целом, по итогам года, согласно его оценке, этот показатель составит от 60 до 65 миллиардов долларов. Вместе с тем, в июле Центральный банк прогнозировал объем чистого притока частного капитала на уровне 70 миллиардов долларов. Государственная Дума России приняла в целом закон, предусматривающий выделение дополнительно 640 миллиардов рублей на формирование капиталов институтов развития, инвестиционного фонда, банка развития, фонда реформирования ЖКХ, корпорации нанотехнологий. По текущему курсу это более 25 миллиардов долларов. Почти половину этой суммы предоставит государственный стабилизационный фонд, остальное составят средства, полученные государством от продажи активов нефтяной компании ЮКОС, признанной банкротом. Крупнейшая энергетическая компания Германии «Е.ОН» объявила, что контролирует уже 69% акций российской компании ОГК-4, одного из 6 межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы этой отрасли. Примерно 60% акций ОГК-4 были куплены ИОН на аукционе в сентябре примерно за 4 миллиарда долларов. ОГК-4 объединяет 5 тепловых электростанций – Московской, Смоленской и Тюменской областях, а также в Пермском и Красноярском краях. На ее долю приходится 6% всей тепловой генерации России. Шведская компания Volvo, один из крупнейших в мире производителей большегрузных автомобилей, начала строительство в России своего нового сборочного завода, стоимость которого составит 100 миллионов евро. Он разместится в Калужской области, производство планируется открыть в 2009 году. Проектная мощность завода – 10 тысяч грузовых автомобилей Volvo и 5 тысяч грузовиков Renault ежегодно. Производство грузовых автомобилей Renault компания Volvo выкупила у французской компании в 2001 году. В России уже открыт один сборочный завод Volvo в подмосковном Зеленограде. Однако его мощность не превышает 500 автомобилей в год.
Добавлю к рассказанному Иваном Трефиловым, что официальный курс сегодня таков: 24 рубля 85 копеек за доллар США и 35 рублей 53 копейки за евро. Ну а от общего, так сказать, мы перейдем к частному, к подорожанию бензина до, в смысле нефти, естественно, до рекордной отметки, ну, бензина как следствие. Так вот, разговор о ценах на нефть пойдет в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня».
Гигантский рывок цен на нефть вызывает гигантскую тревогу. Нью-йоркцы предпочитают велосипед. Почему? Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели цены на нефть оказались там, где они, как утверждали не так давно многие наблюдатели, быть попросту не могли. Стоимость нефти поднялась за $90 за баррель. Такой расход, по словам экономистов, не может себе позволить ни американская, ни мировая экономика. Последний раз, когда цены достигали такого уровня в конце 70-х годов, экономика ответила глобальным кризисом. В пятницу рухнули курсы акций на американских фондовых биржах. Могут ли рекордные цены на нефть в самом деле стать прологом к экономическим катаклизмам, или они все-таки искусственно завышены и могут упасть столь же резко, как и поднялись? Алан Давыдов задал этот вопрос американскому экономисту, сотруднику Института Катона Джерри Тейлору.
Как известно, цены диктуются предложением и спросом. Мы знаем, сколько нефти производится на мировом рынке в данный момент, и знаем, сколько ее нужно потребителям в рамках текущих потребностей. Но в двухмесячной перспективе трудно предсказать, как будет формироваться спрос на нефть и каков будет объем ее резервных запасов. Мне кажется неубедительным довод о том, что взлетевшие цены на нефть якобы содержат существенную надбавку за риск возможных перебоев в поставках сырой нефти. Если надбавка и есть, то она невелика. Трейдеры действительно встревожены возможными перебоями нефтепоставок через Турцию, которая не исключает военную акцию против курдских сепаратистов, действующих в Северном Ираке. Но не это диктует значительный рост цен. Главное то, что сейчас просто время глобального экономического бума, и нефтепроизводители с большим трудом поспевают за растущим спросом. Может ли рекордный скачок быть результатом спекуляций на рынке различных фондов, которые скупают нефтяные фьючерсы и тем самым искусственно взгоняют цены на нефть? Спекуляция и манипуляция – это не одно и то же. Спекуляция всегда широко практиковалась на нефтяном рынке. Спекулянт использует возможность обогатиться при нарушении поставок нефти в будущем. Он закупает нефть впрок сегодня в надежде продать ее завтра по более высокой цене. Хотя спекулянт нравится не всем, он оказывается весьма полезной фигурой для тех потребителей, которые не хотят жертвовать бизнесом из-за перебоев в поставках нефти. Другое дело, влияет ли деятельность спекулянтов на ситуацию на рынке. Сегодня это влияние ощущается заметно, поскольку деятельность спекулянтов препятствует росту текущих товарных запасов нефти, предназначенной для немедленной доставки потребителям. И действительно, внезапный уход спекулянтов может привести к падению цен на нефть. С какими ценами на нефть, как вы считаете, столкнемся мы в ближайшем будущем? Произойти может всякое, ведь учитывая высокую эластичность спроса по цене на нефтяном рынке, даже небольшие перебои в поставках могут вызвать резкое повышение цен. В свете нынешней турецко-иракской напряженности риск растет, и любое изменение геополитической ситуации способно в короткий срок поднять фьючерсные цены еще выше. Говорил аналитик Вашингтонского института Катона Джерри Тейлор.
В то время как американцы с тревогой готовятся к худшему, пересечению нефтью отметки $100 за баррель, у них, по словам многих экспертов, все же есть повод надеяться на лучшее, на радикальное падение цен на нефть, что, кстати, произошло прошлой зимой, когда за баррель давали $50. Но это лучшее для американцев может оказаться худшим для россиян. Как считает профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета, Россия едва ли готова к резкому падению цен на нефть. Если цены рухнут, у русских появятся серьезные проблемы. Я не исключаю, что они внезапно обнаружат, что за все эти годы нефтяного бума они не создали ничего, что обеспечило бы стране даже умеренный экономический рост в условиях отсутствия нефтяного долларового притока. Некоторое время ситуация будет выглядеть сравнительно безоблачно по инерции. Иностранные инвесторы, ринувшиеся в Россию, рассчитывая на то, что там появляется сравнительно состоятельный средний класс, тут же не повернутся и не бросятся к выходу. Это попросту не удастся, скажем, западным автомобильным компаниям, расширяющим производство в России. Но рано или поздно, я опасаюсь, россияне почувствуют, что почва, образно говоря, уходит из-под ног. Вслед за снижением притока нефтедолларов последует сокращение кредитования бизнеса, снижение доходов, упадет сбор налогов, и этот пузырь кажущегося благосостояния вполне может лопнуть, как это не раз происходило в России в 90-е годы. Вы, профессор, явно не верите в то, что нефтяной бум все-таки помог создать некий базис нормальной экономики в России, которая поможет стране выжить, как говорят сейчас и российские, и некоторые западные специалисты, даже в условиях менее благоприятной нефтяной конъюнктуры. Я не думаю, что это так. Действительно, некоторые экономисты находят признаки экономического прогресса в России. Но, на мой взгляд, потребительский рынок, который развился в России, не привел к созданию экономического базиса. Потребление в России зиждется на притоке нефтедолларов. Как только он ослабнет, потребление упадет, вслед за этим исчезнут инвестиции. Капитал побежит из России. Профессор Маршал Голдман прогнозировал последствия возможного падения цен на нефть, которые в конце прошлой недели взмыли до рекордной отметки в $90 за баррель. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну а мы пока от тем уикенда перейдем к темам нового дня. Они, естественно, станут центральными в программе «Свобода в 9», которую сегодня ведет Виктор Нехезин. И в том, что это действительно Виктор Нехезин, вы прямо сейчас убедитесь. Он рядом со мной в студии. Здравствуйте, Виктор.
Доброе утро. Ну, я боюсь, что вы несколько поспешили насчет того, что мы как-то оторвемся от вчерашнего дня. На самом деле мы продолжим подводить итоги вчерашних многочисленных голосований. Напомню, что в нескольких странах выбирали парламент, в нескольких проводились референдумы.
Я имел в виду, что голосование это же на будущее все рассчитано.
Конечно. Вот в чем смысл. тем более, что, собственно, сейчас пока нигде и нет официальных данных. Практически везде официальные данные будут публиковаться только сегодня ближе к вечеру. Еще помимо всех вот этих вот голосований, напомню, что все-таки мы отмечаем некоторый юбилей Карибского кризиса, и в конце нашей программы в 9 часов слушайте репортаж о том, как готовится праздновать день рождения Галины Вишневской.
Прекрасно, слушайте программу «Свобода в 9» с Виктором Нехезиным, пока в Москве лишь половина 9-го, поэтому слушайте сводку новостей.
Радио «Свобода», новости.
На парламентских выборах в Польше побеждает оппозиционное движение «Гражданская платформа». Затем следует правящая партия «Право и справедливость», которую возглавляет премьер-министр Ярослав Качинский. В Приморье свыше 90 тысяч жителей третьи сутки остаются без электроснабжения, нарушенного мощным снежным циклоном. Частично нарушено теплоснабжение, нет горячей и холодной воды. Причиной сложившейся ситуации стал обрыв линии электропередачи из-за налипания снега и сильного ветра. На Шри-Ланке повстанцы из сепаратистской группировки «Тамильские тигры» нанесли удар по авиабазе правительственных войск. Информации о жертвах нет. Израиль нанес авиаудар по сектору Газа, подтвердили представители военных. Палестинские источники сообщают о 4 раненых боевиках группировки «Хамас». По сведениям израильских СМИ, боевики пытались заложить бомбу у заградительных сооружений на границе сектора Газа с Израилем. Турция ждет от США немедленных мер против курдских повстанцев, действующих на севере Ирака. Об этом заявил премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган в ответ на просьбу госсекретаря США Кондолизы Райс в течение нескольких дней воздержаться от акций возмездия за вчерашнее нападение повстанцев. В американском штате Калифорния бушуют пожары, раздуваемые сильнейшими ветрами. В Сан-Диего погиб человек. В Малибу сотни людей были вынуждены бежать из своих домов после того, как несколько зданий сгорели. По предварительной версии, причиной пожаров стали поваленные ветром линии электропередачи. На выборах в Швейцарии успешно выступили националисты. По предварительным данным, Народная партия получит еще больше мест в парламенте.
Ну и несколько слов о погоде. Сегодня как в Москве, так и в Санкт-Петербурге день ожидается сухой, а в Санкт-Петербурге даже солнечный, но попрохладнее, чем в Москве. 4-6 градусов тепла, атмосферное давление высокое, 776 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 75%, ветер северо-восточный 2,5 метров в секунду. В Москве все практически по-другому, ветра нет вообще, солнца, видимо, тоже не будет, потому что облачность, но без осадков. Чуть-чуть потеплее, 9-11 градусов выше нуля, давление пониже, 759 миллиметров ртутного столба, ну а влажность воздуха 76%. Итак, мы возвращаемся к теме, которая сегодня в программе у нас является темой для обсуждения. Мы говорили о том, что 45 лет назад достиг апогея вот так называемый Карибский, или еще говорят Кубинский кризис. Противостояние между США и СССР достигло наивысшей точки, чуть не привело к войне. Возможно ли повторение этого кризиса в сегодняшних отношениях между Россией и США? На этот вопрос попытался ответить бывший директор Института США и Канады, академик Георгий Арбатов, с которым побеседовал Мумин Шакиров.
Академик Георгий Арбатов в те годы работал журналистом-международником в Праге. Прямого доступа к людям, которые принимают решения в Кремле, не имел, но внимательно следил за ситуацией. Уже позже, будучи долгие годы директором Института США и Канады Академии наук СССР, он в деталях и подробностях изучил Карибский кризис.
Конечно, это сама идея установки ракет средней дальности на Кубе, это было авантюрой. В Америке переполох был большой. Было мнение такое экстремистов разбомбить Кубу, вплоть, может быть, даже до ядерного удара по Кубе. Потом восторжествовала в Америке другая точка зрения. Установить блокаду, чтобы не было подвоза новых ракет, воинских, военных материалов и так далее на Кубу. И установили блокаду этого какой-то линии. И вот тут наступил критический момент. Подошел караван советских судов и пересек эту линию. Опять разделились голоса в этой кризисной группе американской. Некоторые предлагали начать просто обстрел этих судов. Но восторжествовала другая точка зрения, просто отодвинуть эту линию немножко назад. И тогда, в общем, в Москве тоже одумались, потому что в Москве и сам Хрущев был не настолько авантюристичен, чтобы не понимать, чем это все может кончиться. И кончилось тем, что мы согласились на вывоз всех ракет, оборудование, связанное с ними обратно в Советский Союз. Правда, для спасения лица было предусмотрено в этой договоренности, что американцы тоже выведут свои ракеты средней дальности из Турции и Европы. И кризис, но он имел и положительное значение, потому что увидели, как может начаться ядерная война, что это не абстракция. Это действительно возможно из-за ошибки, авантюристического шага, какой-то глупости, совершенной одним политическим деятелем. Это помогло потом, ну, как-то искать путь к ограничению вооружений и вообще к отказу от методов холодной войны.
Если отталкиваться от тех событий, вот возможно ли повторение такой ситуации сегодня, и отношения могут вернуться к холодной войне, или это исключено?
Вы знаете, окончание холодной войны как-то создало уникальные возможности, которые не были использованы ни американцами, ни нами. Возможности налаживания действительного сотрудничества, новых радикальных мер по сокращению и ограничению вооружений. И сегодня, я считаю, это не значит, что этого не случится завтра или послезавтра. Но сегодня, я думаю, такая авантюра невозможна. Я себе не представляю, что либо советская, либо американская сторона совершила такой шаг, который бы подвел бы на грани ядерной войны весь мир.
Наш коллега Мумин Шакиров беседовал с бывшим директором Института США и Канады, академиком Георгием Арбатовым. Считаете ли вы США стратегическим противником России, спрашиваем мы у вас сегодня. Ну, а наши корреспонденты спрашивают это у жителей городов России. Вот послушайте, что прохожие на улицах Тюмени отвечали.
Я лично не считаю их никаким противником. Мы все сделаны, как говорят, из одного теста. В силе мысли... В оружии только можем с ними поконкурировать, а больше я не вижу.
Ну, я считаю, что да, потому что они давят на нас, на Россию. Хотят подчинить ее, наверное, себе и хотят гегемонами стать над всем миром.
Судя по выступлениям Буша, все как последняя Кондолиза Райс, что Россия много богатств захватила, и пора бы ей делиться. Так вот, какое отношение у нас?
Ну, я вот считаю, что все равно не наши враги, что они настроены на то, чтобы у нас было все плохо. Ну, опять же, вооружаются.
Да нет, сейчас не считаем. Сейчас просто бы выжить. Слухи такие ходят, что сейчас Россия как полигон, где устанавливают заводы, все вот, второстепенно. Для Америки, для всего мира. Идем к этому. В Красноярске сейчас опять алюминиевый завод строится. Сейчас так просто задавят нас. Не надо с нами сейчас воевать.
Я считаю, в немалой степени.
А чего они хотят от нас?
Я не знаю чего, может они нас боятся.
Вроде бы явно выражающихся у них настроений таких негативных к России я бы не заметил, вот, судя по последней неделе. Может быть, у них там какие-то далеко шагающие планы, допустим, с Ираком там связаны их. А насчет нас, ну, пока на данное время, я не думаю, что они будут принимать какие-то активные шаги по противостоянию против России. Потому что Россия все равно это серьезное государство, нас не так просто взять.
Ну, я думаю, что нет. Мне кажется, что они более стали теплыми отношения между этим. А вообще, я думаю, все должны страны просто-напросто объединиться. Очень много других проблем. Допустим, окружающую среду надо восстанавливать, выздоравливать, чтобы она была экологической, чтобы было все везде чисто. И поэтому не надо устраивать всякие войны, не надо делать ядерные бомбы.
Все осталось по-прежнему. Ничего почти не изменилось. Так, внешне все нормально, а внутренне... Каждый стремится к своим целям. Как Россия старается себе найти лучшее место, так же и Америки. Америка старается быть впереди всех и лучше всех.
Так тюменцы отвечали на вопрос, считаете ли вы США главным стратегическим противником России. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжу читать ваши ответы на вопрос, считаете ли вы США стратегическим противником России. Вот некоторые наши слушатели, так сказать, раскрывают свою точку зрения, не раскрытую или не полностью раскрытую в первых сообщениях. Вот Александр Добрый пишет, если вы уже точно хотите узнать мое мнение, то на ваш вопрос отвечают наши ракеты, в боеголовках которых значатся цели на территории США. Мы партнеры, которые в любой момент могут стать противниками. Ну и Александр из Сызрани тоже написал, вот расшифровал, да, значит, где отсутствует большая политика, там обязательно растет и стратегическая напряженность, считает он, по отношению к другим странам и конкретно к США. Вот, Александр из города Сызрани. Ну, теперь понятно. Казбек Максимович пишет, США не могут являться стратегическим противником России. Единственный противник России – это Китай. Если Россия создаст дружеские отношения с США, это спасет Россию от нашествия Китая. Вот, Казбек Максимович китайцев боится. Константин пишет, под гнетом золотого тельца США и Россия скорее союзники. США, тихой сапой развалившая СССР, не только стратегический, но и фактический враг России. Это уже мнение Антона. Рэм любит тут в стихах послание сочинять. Вот тут тоже такое похоже на двустишие. У России и США имеют место острые моменты, но все же наши страны не враги, а политические конкуренты. Так, Федор Максимович возмущен тем, что эмигрантская страна без рода и племени взяла на себя смелость навязывать странам с многовековой историей свой образ жизни и политическую функцию всемирного правительства. А слушатели Майоровы, напротив, ни в коем случае не считают США соперниками, противниками, если только мы сами очень не постараемся, до белого коленя доводят те, кто на каждом углу кричит, что США пытаются нас проглотить, поработить и т.п. тому подобное. В смысле, полнейшая ерунда, как результат тотальной пропаганды. Вот это написали слушатели Майоровы. На этом не иссякли сообщения. Ближе к концу программы еще их почитаю. Сейчас мы все-таки от политики вновь оторвемся, так сказать, передохнем и поговорим о культуре. Вот исполняется 100 лет коллекции Музея политической истории в Санкт-Петербурге. Причем именно коллекции, а не самому музею. Вот сейчас вы подробности узнаете от Светланы Вольской. От
Музей политической Вольской, истории, расположенный в бывшем особняке Матильды Кшесинской, младше своей экспозиции на 12 лет. Музей, тогда Музей революции, конечно, был создан в 19 году. Первыми собирателями коллекции стали бывшие народники и народовольцы, сохранившие вещи узников русской Бастилии, Шлиссельбургской крепости. Но первый предмет, сохраненный в период революции 1905-1907 годов, именно как музейный экспонат, это 500-рублевая купюра, спрятанная в водочный шкалик, говорит заведующий научно-просветительским отделом музея Андрей Мисько.
Нуждавшиеся в деньгах российские революционеры проводили так называемые экспроприации, сокращенно они назывались эксы. Во время одной из таких экспроприаций, произведенных боевой технической группой при ЦК Российской социал-демократической рабочей партии, руководил этой группой легендарный боевик Камо Петросян, в Тифлисе был ограблен денежный транспорт, следовавший банк.
500-рублевые купюры слишком крупны, их номера были все переписаны, и чтобы их безопасно разменять, пришлось эти номера подделать.
За эту сложную, кропотливую работу взялась молодая девушка, профессиональная художница Афанасия Леонидовна Шмидт. Партия она была известна под кличками Фаня Беленькая или Фаня Толстая.
Успешно подделав с помощью микроскопа все купюры, две из них Фаня Беленькая все же испортила, и одну было тогда же решено запаять в шкалик и сохранить для будущего музея революции. Почему-то именно с этим экспонатом соседствует другой, грамота, свидетельствующая о присуждении Анатолию Собчаку звания почетного гражданина Грузии, а рядом с нею кинокамера Михаила Горбачева, на которую снято его обращение гражданам СССР во время Фарусского плена. Далее идут берет, подаренный Фиделем Кастро Юрию Гагарину, бинокль Хрущева, в который он глядел во время плавания в Америку, и целый шкаф одежды, пальто Каланта, знаменитый клетчатый пиджак Собчака, сценический костюм Кшесинской, кожаное пальто Рихарда Зорге. Над всем царит огромное вышитое панно, карта железных дорог страны с портретами в рост Сталина и наркома путей сообщения Кагановича. Вагон – это символ выставки. Даже вход оформлен как дверь, то ли в военную теплушку, то ли в вагон, увозящий зэков в лагеря. На стене плакат «Царству пролетариата только 4 года, сделаем его вечным». Наш паровоз вперед летит. Полное ощущение, что и по сей день. Только вот куда – нет ответа. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве без четверти 9, и я напомню вам главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
В Лондоне состоялся концерт в помощь Дарфуру. Власти Киргизии сообщили о высокой активности избирателей на референдуме по Конституции. Турция ждет от США немедленных мер против курдских повстанцев, действующих на севере Ирака. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На протяжении всей программы мы неоднократно знакомили вас с тем, что пишет центральная российская пресса сегодня. Ну и, естественно, в конце выпуска нашего утреннего всегда мы уделяем внимание и региональной прессе. Итак, что находится в объективе внимания газет Пскова и Псковской области? Об этом нам сейчас расскажет Анна Липина.
Предстоящие выборы в Государственную Думу России и все, что с ними связано, занимают основное место в псковской региональной прессе. Официальная газета областных властей «Псковская правда» сообщает о встрече доверенных лиц партии «Единая Россия» с представителями общественности Пскова. Как пишет газета, на встречу собрались более 300 псковичей. На этой встрече говорилось о достижениях, которые произошли в России за 7 лет президентства Владимира Путина. В частности, покончено с войной на Кавказе, обеспечен устойчивый рост экономики страны, результативной является программа борьбы с бедностью. Предприняты реальные шаги по поддержке материнства и детства, пишет газета. Мероприятие закончилось подписанием резолюции, в которой собравшиеся заявили о готовности принять активное участие в реализации плана Путина. Между тем, о плане Путина и партии «Единая Россия» псковичам напоминают многочисленные рекламные щиты, установленные в городе. На днях лозунги «На нескольких щитах» в центре Пскова были отредактированы. Об этом сообщает газета под названием «Городская». Говорит главный редактор газеты Алексей Семенов.
На баннере под названием «План Путина. Победа России» рядом с созданием областной администрации были внесены некие правки. Теперь это звучит как «План Путина. Беда России». Несколько часов такой вот несколько исправленный лозунг наблюдали многие псковичи.
Между тем, как пишет городская газета, тема установленных по Пскову рекламных баннеров в партии «Единая Россия» в период, когда предвыборная агитация запрещена, взволновала представителей других партий и общественности. На совещании в УВД Псковской области они говорили, что это незаконно, и обвинили правоохранительные органы в том, что те действуют избирательно, закрывая глаза на это нарушение законодательства. В свою очередь, псковская милиция избирательность своих действий подтвердила разгоном пикета псковского отделения коалиции «Другая Россия». Как пишет газета «Аргументы и факты Псков», сотрудники милиции заранее оцепили площадку, где должен был пройти пикет. Тем не менее, участникам пикета, активистам псковского отделения коалиции «Другая Россия», удалось на несколько минут у здания областной администрации развернуть плакат с надписью «Другая власть, другая Россия» и проскандировать лозунги «Нам нужна другая Россия, свободу выборам», «Нам нужны свободные выборы». Таким образом, они выражали протест против отказа в регистрации предвыборного списка коалиции, сообщает газета. Между тем, пока партийцы готовятся к выборам, простые псковичи привыкают к новым ценам на продукты. Как пишет газета «Новости Пскова», среди городов центра и северо-запада России в Пскове продается самое дорогое сливочное масло. Сильно выросли цены на все молочные продукты, пишет газета. Общее объяснение – отмена Евросоюзом льготных пошлин для сельхозпроизводителей, пишут «Новости Пскова». Однако на псковском молокозаводе одной из причин этого роста также назвали увеличение закупочной цены на молоко. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Ну вот, видите, без экономических тем не обходится ничто, и, естественно, газеты об этом пишут, и все дорожает. Ну, в общем, и в первой части нашей рубрики «В Америке сегодня» вы тоже могли слышать, там речь шла о подорожании нефти, ну, в результате подорожания нефти дорожает и бензин. Многие видят в этом некий плюс, что пробки спадают, ну, а пробки – это, естественно, одна из главных тем, уж экономических или нет, но главных тем всей жизни, наверное, во всех странах, в том числе и в Америке. Вот как раз об этой теме сейчас и поговорят наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Предпочтут ли нью-йоркцы велосипед? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Неизвестно, то ли рекордные цены на нефть, то ли рекордные автомобильные пробки на Манхэттене, то ли рекордные сбои в работе общественного транспорта, то ли рекордное раздражение нью-йоркцев по всем этим поводам заставило городской совет Нью-Йорка всерьез задуматься об организации пунктов проката велосипедов по парижскому образцу. Вопрос лишь в том, готовы ли американцы, превратившие, как известно, автомобиль в доступное средство передвижения, отказаться от части американской мечты. Судя по тому, что говорят собеседники моего коллеги Владимира Морозова, ответ может быть неожиданным.
Задолго до модных нынче разговоров о том, что велосипеды должны сменить машины на улицах Нью-Йорка, моя знакомая Лиса Пайнс сделала свой выбор. У меня два велосипеда. Один старенький японский Фуджи для деловых выездов. Я могу оставить его на улице, никто не украдет. И новый спортивный Specialized. Он сделан в Америке. Стоит больше $1000. На нем я езжу в Центральном парке. У Лисы Пайнс свой бизнес. Она фотограф. Работает в удобное ей время, и ездить в час пик по Нью-Йорку ей не нужно. Она говорит, что просторный Бруклин куда безопаснее, чем Манхэттен. Но это не останавливает энтузиастов. Каждое утро сотни велосипедистов едут на работу в Манхэттен через Бруклинский и Манхэттенский мосты. Одеты по-разному, есть даже в деловых костюмах. Это где-то между 7 и 9 часами утра. Сотни людей, а в Париже многие тысячи. Возможно ли такое в Америке? Я думаю, да. Мы уже видим это в таких городах, как Сиэтл, Миннеаполис, Портленд. Там для велосипедов сделали специальные безопасные дорожки. Цены на бензин заставляют делать то же самое и в Нью-Йорке. Gasoline prices inches up, the more people are going to start thinking what their own personal transportation choices are doing to their budget. Роберт ездит на работу на велосипеде и считает, что так должны поступать все остальные. В обозримом будущем пересядет ли Нью-Йорк на велосипед? При нашем мощном автомобильном лобби? Нет, это невозможно. Мэру Нью-Йорка Майклу Блумбергу не дают даже ограничить доступ машин в центр Манхэттена. До Парижа нам не дотянуться, у нас нет их традиций. Мы, велосипедисты, здесь в меньшинстве. Но это активное меньшинство, оно вербует сторонников. Я жил от работы в 5 минутах езды на велосипеде, но ездил на машине. Это занимало больше времени. Постоянные пробки заставили меня пересесть на велосипед. Так что теперь я добираюсь до работы быстрее и дважды в день занимаюсь физическими упражнениями.
Репортаж вел Владимир Морозов. О велосипеде как явлении американской цивилизации я попросил поразмыслить Александра Гениса.
Проект велосипедизации Нью-Йорка отцы города заимствовали из Парижа, в чем еще нет ничего порочного, если вспомнить, откуда к нам пришла Статуя Свободы. Впрочем, и парижане не были первыми, кто додумался давать велосипеды на прокат, повсюду и дешево, первые полчаса даже бесплатно. Подобные услуги уже существовали в других европейских городах, но именно Париж с его миллионами туристов вернул велосипеду его законное место, первого механического транспорта. Ведь именно велосипед, особенно американский, составил конкуренцию лошади, проложил асфальтовые дороги и создал концепцию общедоступного индивидуального транспорта. Не случайно и первый автомобиль, и первый самолет были зачаты велосипедных мастерских. 21 веку пора вернуть велосипед на городские дороги, чтобы он спас мегаполисы от пробок.
Александр, вы действительно верите, что велосипед может составить конкуренцию автомобилям в Нью-Йорке?
Прежде всего, большинство нью-йоркцев вообще не держат машин. Поразительная для Америки статистика. Во-вторых, Манхэттен, по сравнению с Москвой или Лондоном, не слишком велик. А в-третьих, Нью-Йорк, в отличие, скажем, от Рима, Сан-Франциско или Киева, плоский город, по нему легко ездить.
Это когда машин нет, а когда, спрашивается, у нас их нет.
Но это вопрос техники. Еще 10 лет назад Париж был тоже не приспособлен к велосипеду. Нью-Йорку надо обзавестись специальными дорожками, причем, как остроумно предложили городские инженеры, их надо проложить между тротуаром и запаркованными машинами, которые будут охранять велосипедистов от автомобильного движения. Все это не так уже сложно и неизмеримо дешевле, чем строить новые линии сабвея.
А как быть, скажем, в дождь или зимой?
Да сколько той зимы с нынешним-то потеплением климата. К тому же и в плохую погоду жители северного Копенгагена, например, ездят на велосипедах в особых непромокаемых плащах. Общее правило такое, если можно передвигаться пешком, то можно и на двух колесах.
И все-таки кажется сомнительным, чтобы солидный человек, бизнесмен, врач, юрист, добирался бы из дома до работы на велосипеде.
Почему? У меня есть знакомый брокер, немолодой миллионер, между прочим, который из Челси на Уолл-стрит ездит на самокате. Вопрос престижа. Велосипед – зеленый транспорт, и пользоваться им модно. Это экологическая манифестация. Ведь лучший способ экономии бензина – не тратить его вовсе. К тому же, пусть сперва велосипед освоят туристы. Дело в том, что ни один уважающий себя город нельзя осматривать мельком, в машине. Но и пешком всего не обойдешь. Мудрая середина знакомится с достопримечательностями верхом.
Александр, ну а лично вы готовы пересесть с машины на велосипед?
Я уже. При каждом удобном случае я отправляюсь в Манхэттен на велосипеде. И жене купил трехколесный, на нормальном она не умеет. Знаете, Юра, я 30 лет живу в Нью-Йорке, но с седла мне каждый раз открывается новая панорама на город, который я знаю лучше всех остальных. А все потому, что сам велосипед – парадоксальная машина. Подумай только, она не может стоять, только ехать.
Да, действительно, тонко подмечено в этом особенность велосипеда. Ну, как и мотоцикл, например, тоже. В любом случае, транспорт двухколесный. Так или иначе, разговор об Америке как раз логично продолжить чтением ваших сообщений, пришедших к нам на пейджер, с ответом на вопрос, считаете ли вы США противником России. Вот Татьяна пишет, я не считаю США противником России, так считают военные, чтобы увеличить военный бюджет. Одна из причин распада СССР – гонка вооружений. Если раньше были паритетные политические противоречия социализма с капитализмом, то нынче противоречия доминирующего капитализма с целью захвата мировых богатств. Это уже мнение Лидии. И она задает вопрос, так что же лучше народам мира, гибнуть в разборках капитала или отстаивая интересы людей труда? Ну, по-моему, гибнуть вообще плохо, независимо по какой причине. Лучше бы этого и не делать. Так, что еще? Есть какие-то сообщения не подписаны, их я не читаю. Станислав Павлович просто напоминает, что вот раньше США и СССР были союзниками, помогали друг другу во время войны. Да, было и такое. На взгляд Ольги, Россия тайный союзник США. И это легенда, что Россия противник США. Так Ольга написала. Ну и вот последнее сообщение. В 59 году в США принят закон о расчленении СССР на 23 части. На 15 частей расчленение произошло, осталось на 7. Новый мировой порядок строится против России, за счет России и на обломках России. Вот какой драматический взгляд у Марии. Ну, на этом мы и заканчиваем. Как раз и сообщения кончились, да и программа наша подошла к концу. Мне осталось лишь поблагодарить всех, кто откликнулся своими ответами. Ну и напоминаю, как я всегда напоминаю в таких случаях, что вот все, что я вам читал тут по ходу программы и сейчас, и раньше, это лишь исключительно точки зрения слушателей, никак не какая-либо позиция «Радио Свобода» по какому-либо вопросу. Мы просто предоставляем вам возможность высказываться, ну, так сказать, опосредованно озвучиваем ваши сообщения. Вот, собственно, и все. Ну и на этом мне остается лишь проститься с вами. Мне, Олегу Винокуру, ведущему утреннего выпуска информационной программы «Время свобода», ну и от имени Дмитрия Налитова, продюсера нашей программы, тоже прощаюсь с вами. Не забудьте, что через несколько минут начнется программа «Свобода в 9» с Виктором Нехезиным. Как вы уже знаете, тем там много интересных и важных.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит